И вот у меня, как у сердечника, просто затруднение из-за обилия возможностей, куда нам пойти дальше. Все-таки я бы хотела посмотреть на францисканскую составляющую, потому что, может быть, она сейчас самым коротким путем позволит нам куда-то вывести к какому-нибудь все-таки более или менее интегральному восприятию текста. Естественно, что никакого Франциска Ассизского в тексте не упоминается, во всяком случае, с очевидностью. Вообще, Франциск Ассизский в тексте Достоевского, как бы прямо названный, появится только в «Братьях Карамазовых». Вот этот патер Серафимус, именем которого назовет Иван старца Зосиму, а Алеша будет вспоминать, это имя он откуда-то взял, откуда же он его взял. Да? Ну и с Фауста он его, скорее взял всего, да, где, собственно, тоже Апатер Серафикус. Это просто практически второе имя святого Франциска. Гёте тоже вспоминает. И вот вообще Фауст, он и здесь присутствует. И в романе присутствует, хотя тоже как бы нигде не названный и что называется, не своим лицом. Но я надеюсь, сейчас мы еще тоже об этом успеем сказать. Так вот, как бы впрямую о нем не упоминают, хотя сам приезд из Европы в таком вот одеянии, в общем, способен был бы навести на мысль о францисканстве. С другой стороны, возникают вот такие вот детали. Ну, во-первых, Лев, да? Лев – это имя князя, в Швейцарии его называют Леон, а Рогожин в разговоре, вернее, в реплике изумленной после сцены у Гани, когда Ганя дает князю пощечину, вдруг говорит фразу, которая опять-таки подчеркнута у Достоевского словами «не знал, как иначе выразиться». Он говорит: «Будешь, Ганька, каяться, что такую овцу обидел». Так вот, один из самых известных, как бы, ближайших спутников святого Франциска – это Леон и овечка. И совпадение здесь, как бы, ну, слишком уж такое совпадение, да, чтобы быть, кажется, совсем бы непреднамеренным. Вот. Дальше, если вспомните, князь приезжает, собственно, с целью поучать в первой части, да. Отчасти, когда ему говорят, что князь в сцене в зале Пенчины, да, вы, князь, наверное, философ, приехали нас поучать, да? Ну да, говорит, ну, наверное, я философ, и, наверное, да, и поучать мы смеем. Вот. А, кстати, вот во второй части, которая будет на апокалиптических мотивах построена, князь приезжает сразу судить. И там прямо в первых строках это несколько раз проговорено. Вот. Но он не мог судить, он не решался судить, он должен был судить и так далее, и так далее. Это слово начинает повторяться постоянно. Дальше его окружают сразу, прям практически по прибытии, его окружают куча народу с птичьими фамилиями. Всякие Иволгины, Лебедевы, Терентьевы. А как вы помните, святой Франциск, как бы одно из самых вот этих вот знаменитых явлений жизни святого Франциска, это как раз его проповедь птицам. Причем, если мы посмотрим на фрески, как это обычно изображалось, то там не то, чтобы были всякие разные птички разных пород, а там как раз они семейственные, вот так вот прям стояли. Вот, и в Ассизе там знаменитая тоже есть фреска, где прям как раз вот три семейства таких птиц. Опять для совпадения слишком было странно. И вот если князь Мышкин рисуется в том числе на фоне святого Франциска, а святой Франциск, почему князь Мышкин вообще неизбежно как бы должен был бы быть с ним сопоставлен? Святой Франциск – это некоторым образом второй Христос. Потому что почему он, собственно, называется, во всяком случае, восприятие, да, вот, тогдашнего католичества. Потом уже Честертон о нем писал, да, святой Франциск имел всю потенцию создать собственную религию. как бы повести за собой. Но он всего себя, да, вот отдал Христу. Вот. Он же воспроизводит в себе буквально вот эти вот раны Христовы, да, первый святой вот с воспроизведением вот этих вот христовых ран, да, это именно святой Франциск, это именно от него идет вот эта вот традиция. То есть это, по сути, вот это вот как бы очередная попытка увидеть вот этого самого положительно прекрасного человека, который для Достоевского однозначен только Христос, да, вновь увидеть его вот как бы в этой вот земной сфере, вот в этой вот, так сказать, области абсолютно наличного присутствия, да, вот этого вот еще раз воплощения. То есть для князя Мышкина святой Франциск некоторым образом как бы, ну, просто базовая фигура, да, потому что если эта идея опять пришествия Христова, то тогда вот был прецедент некоторым образом. И вот теперь внимание туда, если мы посмотрим, на чем... А можно побольше сделать? Вот нижнюю часть, нижнюю, на чем он стоит. Спасибо. Вот, то мы видим, что он стоит на двух существах, одно из которых лев, а другой рыцарь. Собственно, понятно, что Сассетто рисует, это 15 век, да? То, что он рисует, как бы никакого отношения к роману идет, не имеет. Но под ногами святого Франциска оказывается, а что, собственно, там оказывается? Да что это за лев и за рыцарь? А это, собственно, его первоначальная природа. Он, собственно, сам же, да, идет в поход как рыцарь. Он, собственно, сам как бы себя ощущает как вот такого вот льва, да, вот этого вот богатого желаниями и, главное, мгновенного на действие человека. И что, собственно, это такое? Оказывается, что это вот то, на чем он стоит, на чем он вырастает в своей славе, то есть это его низшая природа. Низшая природа, которая, собственно, в очень многих, что бы мы ни взяли там, да, Нотр-Дам-де-Пари и его врата, и вообще массу всяческих изображений, то, что обычно говорят, что святые там попирают чего-то там, дьявола или еще что-то. На самом деле это, конечно, очень прозрачный образ того, что святой встал на свою нижнюю природу, так сказать, вырос над своей нижней природой. И заметим, что это не только попираемое, как бы, то, над чем надо вырасти, но это и единственная опора. И вот, собственно, весь роман «Идиот» в этом смысле – это роман о соотношении высшей и низшей природы в человеке. Это, собственно, история о том, как люди в очередной раз пытались вырастить свою высшую природу. И что получилось, что не получилось. В этом смысле, наверное, самым существенным, хотя там масса всяких интересных вещей, будет картина Рафаэля «Преображение». А в романе «Идиот» в первой части совершенно удивительные как бы отсылки, которые стоят за женскими персонажами. Вот, допустим, Настасья Филипповна. Казалось бы, прям все почти очевидно. Ее портрет появляется как такая некая победительная. Некое победительное изображение, да, которое появляется раньше Настасьи Филипповны и начинает практически воевать за нее. А вообще вся первая часть вокруг Настасьи Филипповны строится как война с ней. Там, например, помните, князь Мышкин и генерал Иволгин в поход на Настасью Филипповну. Там, и так далее. Это просто постоянно. Вот это я только один пример привожу. Вот. И казалось бы, 27 ноября, день появления князя в Петербурге, указывает нам на вполне очевидную отсылку. Вот она, петербургская икона знамени, та еще, которой Пушкин в любви признавался. И, кстати, удивительно похожа некоторым образом на Наталью Николаевну, если посмотреть на определенные фотографии, сравнить. Вот это, собственно, то, что стоит за тем стихом: «Творец тебя мне не спасла, у тебя, моя Мадонна, чистейшая прелесть и чистейший образец», в котором слово «прелесть», конечно, можно по-разному прочитывать. Так вот, здесь, если мы вспомним описание портрета, то мы увидим, что даже похоже. Вот это абсолютно худое, да, почти изможденное лицо с павшими щеками, и одновременно удивительно красиво. И, собственно, вот празднование 27 ноября, это икон знамения и Новгородской, и Петербургской. Казалось бы, все довольно очевидно. Но первое, с чем встречается посетитель, заходя в квартиру Настасьи Филипповны, это огромная статуя Венеры. То есть за героиней оказывается как бы два образа. Посмотрим на девиц Япончиных. Если вспомните, они там описываются совершенно как-то фантастически. Потому что девицы Япончины были барышни. Нет, я сейчас это найду, потому что это просто такая удивительная. Что-то не находится у меня. Ладно, неважно, да? Барышни, которые были с мощными плечами, с широкой грудью, цветущие. Вот это вот слова, которые употребляются. Да? Ну, в силу чего вообще любили покушать, ни в чем себе не отказывались. С руками, как у мужчины. То есть вообще возникает какой-то там образ такой. Да? А это, собственно, вот что изображается. Да? Три грации. Те самые. То есть вот это вот цветущее изначально, вот это вот мощное, энергичное, жизненное начало на этих трех барышень, которые как бы три, но они одно. Конклав трех девиц начинал пересиливать мнение генеральши, да, и вообще они как бы везде три, всегда втроем, и одновременно от них, от двух старших предполагаются какие-то огромные пожертвования в пользу младших. Да, при этом они одна живописец, другая музыканша. Что там у Александра? Музыканша, да, спасибо. Вот, другая музыканша, вот Аглая одна, значит, ничего не. Ну, Аглая понятно, потому что она красота. И она как раз та, которая стоит спиной. Помните, князь Мышкин говорит обо всех лицах, но отказывается говорить об Аглае. Почему? Красоту трудно судить, красота загадка. Средняя грация, которую как раз, кстати, звали Аглая из трех граций, вот, она есть красота, и она повернута все время к зрителю спиной. Тут можно сказать, что типа обойти можно, но они обычно в гроте ставились, так что обойти особо было нельзя. Вот. То есть вот как бы один из образов, который стоит за девицами Япончиными. А с другой стороны, если мы уже соотнесли Мышкина, в том числе и с Франциском, то за Япончиными явно встает еще один образ, который совсем другой, который гораздо больше подходит к той иконе Богоматери Знамени, которая встала за Настасьей Филипповной. Это, опять-таки, Сосетта, обручение святого Франциска с бедностью. Если вы помните, в начале второй части, вернее, в конце первой части, князь Мышкин пишет Аглае письмо. Или в начале второй, сейчас что-то помутнение, на рубеже частей. Аглая получает от князя Мышкина письмо, где какое-то совершенно неясное и непонятно, где он пишет следующее, что вы мне все три очень нужны. Я вас все время вспоминал троих, но видел только вас одну. Вы мне нужны, очень нужны. И подписывается брат Мышкин. Правильно, значит. И вот, то есть смотрите, да, это ровно противоположная положение лиц тому, которое было у Грации. Если у трех Граций он видит два лица сестер и не видит лица Аглаи, то здесь, в этом письме, он как раз видит их троих, но видит при этом только Аглаю. И это как раз то, что воспроизводит Сасетта совершенно очевидно в обручении Франциска с бедностью, где вот эти три добродетели, которые улетают, а только средняя, только госпожа бедность повернулась к нему лицом. Вообще госпожа бедность, конечно, появляется в романе еще раньше. И это одна из знаменитейших вообще фресок о Франциске Ассизском.
А когда жил святой Франциск?
Святой Франциск жил
вот это сцена, да?
Да, в 12 веке. И очень интересно, знаете, то, что вот эти вот все фрески, они начинают писаться практически через, в общем, максимум через 40 лет после смерти святого Франциска. То есть они, как вот этого нового Христа, а там целый ряд фресок в Ассизе, которые действительно воспроизводят просто вот образ нового Христа, вплоть до Франциска в славе. Ну и тот первый образ, который мы видели, он тоже вполне соотносим с иконой Христа в славе как раз. Так вот, они начинают писаться максимум через 40 лет после его смерти. То есть уже современники его воспринимают именно вот в этом качестве. И это опять-таки определенным образом очень коррелирует с романом «Идиот», где в качестве вот этого, так сказать, нового образа Христа, да, должен выступить буквально современник Достоевского, что все происходит прямо в годы написания романа. Все действие романа происходит прямо в годы его написания. И вот, собственно, это вот одна из знаменитейших фресок. Обручение Франциска с бедностью. И если мы вспомним его историю с Мари, то мы увидим, что это практически лучшая иллюстрация, которую можно придумать к истории с Мари, включая даже мальчиков, которые камушки бросают. То есть он, как бы, мышки, начиная с истории с Мари, проходит вот этот вот путь обращения к женской природе, которую он как бы призван восстановить в этом мире. Вот эту вот угнетенную, раздавленную, да, женскую природу, которую совершенно недаром же вот этот женский вопрос сквозь весь роман проходит, которую он призван как бы возвести вот в это вот новое качество.
Преобразить.
Или, может быть, выпустить. Потому что там очень разные будут. Вот, например, про Аглаю будет сказано, вернее, она сама про себя скажет, тоже очень интересные слова, что я у них как в бутылке сидела. Я у них в бутылке сидела, закупоренная всю жизнь вообще, из бутылки прям замуж пойду. Аглая вообще представляет какую гомунку, которого вырастили. Вот. А с другой стороны, а вот будучи этим гомункулом, она же постоянно сопоставляет себя даже в собственной речи с Настасьей Филипповной. И если вот в этой вот в этом разговоре, вот в сцене на скамейке, она, как, так сказать, когда в ней победит вот эта ревность, начнет называть мерзкой женщиной Настасью Филипповну, то она ведь до этого, буквально за несколько фраз до этого, скажет про себя. Меня в доме, я не хочу, чтобы меня мерзкой женщиной считали. Князь, в ужасе вообще, кто считает, никто вообще, кто, с чего вы взяли, кто сказал. Вот. А это вот такое вот отзеркаливание идет постоянно. Она как бы постоянно видит себя некоторым отражением, некоторым рефлексом Настасьи Филипповны. И надеюсь, мы к этому еще вернемся. Вообще, и сейчас мы пытаемся понять, что и почему происходит. То есть некоторая высшая женская природа, да, и низшая женская природа, и мы уже видели их как бы закрепленные за лицом персонажей вот эти вот образы, да? Одна одновременно Богоматерь и Афродита, а другие одновременно Грации и добродетель святого Франциска. Вот. А главное, что вот в этой вот добродетели, как бы главной, любимой добродетели святого Франциска, с которым, собственно, обручен, да, вот как это самое, с бедностью, как бы к ней отсылают, вот к этой вот бедности отсылают все три женских образа, с которыми князь Мышкин вообще будет входить вот в это вот соотношение некоторое. Можно было бы сказать любовно, если бы он сам с самого начала не сказал, но тут не было любви. Я их обманул, да, тут не было любви, тут была жалость. Вот. И вот эта сцена с Мари, конечно, она вполне проецируется и потом на сцену у Настасьи Филипповны, где князь опять делает предложение. Но одновременно та же госпожа Бедность появляется и вот в этом вот, так сказать, глядящем на него, да, издалека лике Аглая, о которой он вспоминает как о некотором свете. К чему я веду? Я веду к тому, что, в общем-то, за всеми тремя женщинами для князя Мышкина встает одно и то же лицо. Поэтому, когда в самом конце Евгений Павлович скажет ему, вы что, князь, вы то самое, двоих, что ли, хотите любить? Да, да, скажет князь Мышкин. Именно так, да? Почему вы вообще? И ушел, промолча про себя идиота. А помните, князь, что вы говорите? Нельзя, оказывается, любить двоих.